Суфийские притчи. Уже лучше. К одному учителю пришел человек и сказал: «Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?» Учитель ответил: «Выйди во двор». На улице шел дождь, и человек удивился: «Ну как это может помочь мне?» Он вышел из дома и стал во дворе, а дождь лил и лил. Человек полностью промок, вода проникла под одежду. Через 10 минут он вернулся и сказал: «Я постоял там, что теперь?» Мудрец ответил: «Что случилось? Когда ты там стоял, дано ли тебе было какое-нибудь открытие?» Человек ответил: «Открытие? Я просто думал, что выгляжу как глупец». Мудрец сказал: «Это великое открытие. Это начало мудрости. Теперь ты можешь начинать. Ты на правильной дороге. Если ты знаешь, что ты глупец, изменения уже начались». Слова. Мастера Дзен попросили: «Расскажите что-нибудь о своих беседах. Вы говорите и при этом выступаете против слов. Вы говорите: тот, кто знает, тот молчит. Но ведь вы не молчите. Как это понять?» Мастер ответил: «Говорят другие, я цвету». Молитва. Однажды император попросил мастера прийти во дворец и помолиться за него. Мастер пришел, но молиться отказался. Он сказал: «Это невозможно. Есть несколько вещей в жизни, которые каждый должен делать сам. Например, если вы хотите обнять женщину, я не могу сделать это за вас. Или если вы должны высморкаться, вам самому придется сделать это. Я могу сделать это, но вам ведь не поможет». То же самое в отношении молитвы. «Как я могу молиться за вас? Вы молитесь, и я буду молиться». Сказав это, он закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию. В поисках смысла. В океане жила-была рыба, обычная рыба, которая любила слушать сказки. Однажды она услышала легенду об океане и решила, что должна потратить все силы своей жизни, но попасть в это дивное место. Рыба начала обращаться к разным мудрецам, и хотя многим из них нечего было сказать, они с важностью говорили ничего не значащие вещи, чтобы поддержать свой авторитет. Так одна мудрая рыба сказала, что достичь океана очень и очень непросто. Для этого сначала нужно практиковать определенные позы и движения плавниками. Другая великая рыба учила, что путь в океан лежит через изучение основ миров просветленных рыб. Третья учила, что постижение океана лежит в бесконечном повторении волшебной мантры, открывающей путь. Как-то раз, вконец уставшая от разнообразных поучений рыба, заплыла в водоросли и там повстречала обыкновенную неприметную рыбку. Услышав о нелегких исканиях, она просто сказала: «Океан, который ты ищешь, всегда был, есть и будет рядом с тобой. Он всегда кормит, оберегает, окружает своих обитателей. И ты тоже являешься частью океана, только ты этого не замечаешь. Океан и внутри тебя, и снаружи тебя, и ты его любимая часть, а все рыбы — это волны великого океана». Что может страх? К мастеру Дзен пришел ученик в слезах и отчаянии. «Придется мне в стыде и смятении вернуться домой, — сказал он, — раз я не могу решить вашу задачу». 3 года назад мастер велел ему услышать звучание хлопка одной ладони. «Подожди еще неделю и медитируй постоянно», — посоветовал мастер. Но осознание все еще не приходило к ученику. «Попробуй еще неделю», — сказал мастер. Ученик повиновался, но его усилия были тщетны. Прошла еще неделя, снова без толку. Отчаявшийся ученик просил отпустить его, но мастер предложил ему медитировать еще 5 дней. Они также не принесли успеха, тогда мастер сказал: «Медитируй еще 3 дня, и если ты и тогда не постигнешь ответа, тебе лучше покончить с собой». На 2-й день ученика осенило. Разница. Как-то раз учитель Дзен и его ученик возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку, которая никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, учитель взял девушку на руки, перенес на другой берег, опустил на землю и пошел дальше. На закате уже у стен монастыря молчавший всю дорогу ученик не выдержал и воскликнул: «Учитель, нам запрещено прикасаться к женщинам. Зачем же ты взял ту девушку на руки?» «Я ту девушку у ручья оставил», — ответил учитель. «А ты ее с собой до сих пор несешь». Образ любви. Один странник как-то встретил в пустыне Маджнуна и обратил внимание на то, что тот беспрестанно с кем-то разговаривает. «К кому это ты обращаешься?» — спросил его путник. «О, добрый странник, я же говорю со своей Лайли», — ответил Маджнун. «Но где же она? Как далеко она от тебя?» — удивился путник. «Ты ничего не понимаешь», — отвечал Маджнун. «Она всегда здесь, в моей душе. А для тех, кто живет в душах любимых, не существует ни времени, ни расстояния. Для человека, отмеченного в любви высоким совершенством, любимый образ вечен и постоянно находится рядом с ним». Птица Кикнус. В Индустане жила удивительная птица Кикнус. Она была большой и сильной, а ее перья отличались очень красивой расцветкой. Ее клюв, как флейта, имел несколько отверстий, придававших особый лад ее волшебным песням. Среди птиц ей не было равных, и рассказывают, что Пифагор, услышав ее однажды, создал музыкальные инструменты и основал законы музыки, воссоздающие эти удивительные звуки. Жизнь свою эта птица, жившая в лесной чаще, проводила в пении и сборе хвороста. А когда из всего собранного ею хвороста образовывался большой сноп, ее песен сначала становилась такой грустной, что у слушателей начинали болеть сердца, а потом этот напев становился огненным, и высушенный солнцем хворост вспыхивал от этого огня. Языки пламени этого костра поднимались высоко в небо, а сама птица сгорала в огне, превращаясь в горстку пепла и смешиваясь с золой от сгоревшего хвороста. Когда же огонь затух и костер остыл, эта гора пепла вдруг зашевелилась, и оттуда вылез птенец птицы Кикнус. Его перья тотчас заблестели и засветились несравненной красотой, и он взмыл в небо с тем же пленительным напевом, который слышали от птицы Кикнус, погибшей в огне. С этой неземной песней птенец стал собирать хворостинки и сносить их к своему гнезду, зная, что когда наступит срок, ему будет суждено погибнуть такой же страшной смертью, чтобы дать начало новой жизни и тем самым сохранить эту цепь духовной преемственности. Гибель купца. Жил некогда в Индустане один купец. Был он храбр и ловок в своих делах. Торговля его шла удачно, и он вскоре разбогател. Но чем больше он богател, тем сильнее он хотел умножать свое богатство. Чтобы увеличить свои доходы, он купил морские суда и стал вести дела в соседних странах. При этом он нигде не задерживался более 10 дней и, закончив свою торговлю, немедленно отправлялся в обратный путь. Моря он считал своим родным домом и никогда не боялся волн и ураганов. Иногда он проводил свои суда вблизи Мекки, и команда не раз обращалась к нему с просьбой дать людям возможность побывать в святых местах, но он, поглощенный корыстными расчетами и планами, отмахивался от этих просьб. Однажды, когда караван его судов в очередной раз проходил мимо священных мест, на море разыгралась небывалая буря, разметавшая его корабли в разные стороны. Одна из громадных волн смыла купца в море, и он погиб в его пучине. В своих корыстных расчетах он забыл оценить, во что ему обойдется пренебрежение верой в Бога, и стал поживой для рыб. Судьба скупого. Жил когда-то в славном городе Басра очень скупой человек. В этой своей скупости он не имел себе равных. Всю жизнь он копил динары, когда золота и серебра у него скопилось очень много, он зарыл их глубоко в землю, и хотя клад его был очень богатым, жажду к накопительству он не утратил. И продолжая собирать свое богатство, он из все новых поступавших к нему монет делал ожерелья и носил их на шее. Когда его спрашивали, как он может постоянно носить на себе такую тяжесть, он отвечал: «Телу моему от этого только прибывает силы, а сила тела всегда полезна для здоровья». Однажды ему довелось торговать на берегу моря, и когда он склонился над глубокой водой, чтобы омыть лицо, он от тяжести висевших на нем монет упал в набежавшие волны. Эти волны оттащили его от берега, а тяжелый груз монет увлек его ко дну, прежде чем люди нашли канат и собрались его спасать. И там у драгоценных жемчужин он нашел свою смерть, а висевшие на нем динары стали еще одним тайным кладом, на этот раз подводным. Пробуждение. В одной далекой стране жил некогда неприкаянный нищий. День и ночь он предавался курению зелья, смеси гашиша и белины. На вид этот нищий был весьма благообразен и подобен старцу-подвижнику, живущему в пустыне и проводящему время в благочестивых обращениях к Богу. В действительности же суть его жизни была в его любимой отраве, накурившись которой он впадал в бред, порождавший в его одуренном мозгу самые невероятные мечты. И вот однажды, добыв себе солидный запас этой любимой пищи, он блаженствовал в одиночестве в каких-то заброшенных людьми руинах. Удобно устроившись на рухнувших теплых мраморных плитах, он с каждой затяжкой все глубже и глубже погружался в мир своих скрытых помыслов. Наконец он увидел себя в заповедном лесу, где было все, о чем он мог только мечтать. В этом лесу возвышается его собственный величественный и прочный замок, стены которого расписаны самим Мани, величайшим художником всех времен. Сам же он сидит на троне царя царей, и рядом с ним возлежит красавица. Время свое он проводит в веселье, постоянно ощущая свою мощь и величие. И красавица щедро дарит ему свои ласки, а он беспечален и счастлив, не замечая, что в действительности он лежит в одиночестве среди мрачных развалин. Как раз в это время эти же руины пожелал обойти скорпион, считавший себя их единственным хозяином. И в тот момент, когда нищего в его воображении целовала ласкавшая его красавица, в его губы вонзил свое жало скорпион. В один миг исчезли как сон и розы, и замок, и трон, и нежная краса. Осталась только боль пробуждения. Кричавший от боли нищий понял бессмысленность миров и мечтаний, порожденных дурманом, слишком поздно. Не в богатстве счастье. Некогда жил в Египте богатый и знатный вельможа. Всем, что необходимо для житейских услад, обладал он в изобилии. Его дворец был схож с райской обителью, а его невольницы ни в чем не уступали райским девам. Но это богатство не согревало его душу. Все доступные ему блага вызывали в нем отвращение, и жил он среди них в муке, будто бы он, как Иосиф Прекрасный, томился в темнице разлуки. «Открой нам тайны своей печали», — не раз спросили его друзья, — «ведь ты имеешь все, о чем только может мечтать человек, о чем же ты скорбишь?» И однажды он ответил им: «Для человека праведного весь этот мир как тюрьма, потому что от его взора скрыты многие тайны жизни. Цель же праведного человека — преодолеть путь, ведущий к этим тайнам, и обрести истину. И пока я в разлуке с истиной, даже райские кущи покажутся мне тюрьмой, и не будет конца моей печали». Пища павлина. Суфийский мудрец был спрошен своим учеником о поведении одного дервиша. Почему он, когда был жив, так ревностно защищал свою репутацию? Ведь мудрецы безразличны к тому, что касается их личного блага. «Он вел себя так, потому, — ответил суфий, — что хотел установить ход мысли. Эти люди знают, как себя защитить, лучше с ними не связываться». Но ему-то зачем такая репутация, если на самом деле он был смиренным человеком? Чтобы в будущем уберечь от гнета других. И именно так все и случилось. Многие беззащитные люди были ограждены от нападок разного рода притеснителей и агрессивных мыслителей, так как эти последние опасались, что если, не имея веских оснований, они начнут их преследовать, те могут внезапно проявить силу и решимость, подобно тому дервишу, о котором ты спросил. И поскольку он не мог объяснить своего поведения без того, чтобы раскрылся его план, люди предположили, что он суетный, своенравный и агрессивный человек, так что ли? Совершенно верно. Но у него не было выбора. Ему открылась возможность принести пользу тем, кто придет после него, и он должен был воспользоваться этой возможностью, независимо от того, осудят его за это или нет, поймут его или нет. Избегай легковесно судить о жизни и высказываниях суфия. Вопрос этот настолько глубок, что понять его могут только те, кто уже пришел к цели. Запомни поговорку: «Не рассуждай о пище павлина, если у тебя желудок буйвола». Не сможешь забыть. Однажды Латиф Вор устроил засаду на командира королевской гвардии, схватил его и доставил в пещеру. «Я скажу тебе такое, что ты не сможешь забыть, как бы ни старался», — заявил он разъяренному офицеру. Латиф заставил пленника снять всю одежду, затем привязал его к ослу, усадив задом наперед. «Сделать из меня посмешище ты можешь», — выкрикнул офицер, — «но ты никогда не заставишь меня думать о том, о чем я не желаю думать». «Да ведь ты еще не слышал фразы, которую я заставлю тебя запомнить», — усмехнулся Латиф. «Теперь, чтобы вернуть осла в город, я возвращаю тебе свободу, а фраза такая: я поймаю и убью Латифа Вора, даже если для этого потребуется вся моя оставшаяся жизнь». Плут и дервиш. Некий дервиш запланировал назидательный урок. Он заплатил одному актеру, чтобы тот поехал в указанный город и выдал там себя за религиозного учителя. «Набери каких сможешь учеников», — сказал он, — «притворяй, что ты человек великой святости. Когда появлюсь я, то разоблачу тебя. Люди осознают, что были одурачены, и прислушаются к моим поучениям, ибо я укажу им, сколь поверхностны их убеждения». Несколько месяцев спустя дервиш прибыл в город и отправился прямо к дому этого мистика. Там, в окружении обожающих учеников, находился актер. Они осыпали его дарами и превозносили каждое его слово. Дервиш обратился к ним со словами: «О, люди! Знайте, что я пришел объяснить вам все. Я послал этого человека, чтобы доказать, что люди, если захотят, поверят во что угодно. Теперь же я дам вам истинное учение». Актер вообще ничего не сказал. Люди схватили дервиша и, как помешанного, отправили его в богадельню. Однажды ночью актер подошел к зарешоченному окну и сказал дервишу: «Бродяга, с виду я был достаточно мудрым, чтобы принять твой совет. Ты же, хотя и мнил себя мудрецом, был достаточно безрассудным, чтобы поверить в свой собственный план. Плутовской план принесет пользу только плуту, а мудрый — только мудрому». Вино и палец. Французский драматург Викториен Сарду, сидя однажды за ужином, опрокинул на столик бокал с вином. Леди, сидящая рядом, чтобы вино не попало на платье, высыпала на вино соль. Для некоторых просыпать соль – плохой знак. Чтобы ничего не случилось, Сарду взял щепоть и бросил через левое плечо. Соль попала в глаз официанта, который пытался обслужить его, и цыпленок, которого он подавал, упал на пол. Его тут же схватила собака и начала с жадностью грызть. Кость застряла у нее в горле, и она начала кашлять. Сын хозяйки попытался вытащить кость из горла пса, и тот укусил его за палец так сильно, что палец пришлось ампутировать. Помощь нуждающемуся. Однажды Аль-Аббаси заявил, что стараются люди помочь человеку или нет, нечто внутри самого человека может противостоять этому. Но нашлись люди, которые возражали против этой теории, и Аль-Аббаси обещал продемонстрировать что-либо в подтверждение своих слов. И когда все уже и думать перестали об этом, он велел одному человеку положить мешок с золотом на середину моста. А другой человек попросил привести к нему какого-нибудь несчастного должника, чтобы тот прошел по мосту. И вот Аль-Аббаси стоял на одном конце моста, поджидая того должника, который должен был прийти к нему с противоположной стороны. И когда этот человек, наконец, подошел к Аль-Аббаси, тот спросил: «Ну и что ты видел на середине моста?» «Ничего», — удивленно сказал человек. «Как это так? Почему?» — спросил свидетель Аль-Аббаси. «Да вы знаете, как только я стал переходить мост, я подумал, а могу ли я перейти мост с закрытыми глазами? Вот было бы забавно, если бы это удалось. И представьте, получилось». Мастер во дворце. Однажды один очень богатый человек пригласил одного мудреца посетить его дворец. Дворец был необычайно роскошен. Он был наполнен всевозможными ценностями, коврами, картинами, посудой, всяческими произведениями искусства, мебелью всех веков. Богач водил мастера из одной залы в другую. Они ходили уже несколько часов, потому что дворец был огромен. Богач ни на секунду не закрывал рта и все хвастался своими сокровищами. Он чувствовал себя глубоко удовлетворенным. В конце, показав весь свой дворец, хозяин, заглядывая в глаза мастеру, спросил: «Ну, как впечатление?» Мастер усмехнулся и ответил: «То, что мир настолько прочен, что выносит тяжесть такого огромного дворца, да еще и тебя вместе с ним, произвело на меня огромное впечатление». 1000 динаров. Джунайд прочел лекцию, на которой присутствовал некий богатый юноша. Этот молодой человек так восхитился услышанным, что, вернувшись домой, раздал свое имущество нуждающимся. Все, кроме 1000 динаров. Затем, взяв эти оставшиеся деньги, он возвратился к Джунайду и предложил их ему в виде подношения. Джунайд спросил его: «Ты что, хочешь впутать меня в дела этого мира?» Тогда юноша направился прямо к реке и одну за другой стал бросать монеты в воду, пока все их не выбросил. Когда он снова вернулся к Джунайду, чтобы поступить к нему в ученики, мастер сказал: «То, что могло бы стать одним действием, ты разделил на 1000 действий, тем самым показав, что не можешь быть моим спутником. Почему ты сразу не бросил их в воду?» Юсуф, сын Хаюлы. Солдаты, сопровождаемые неким богословом, ночью пришли к Юсуфу и сказали: «По всей Андалусии произведения Ибн аль-Араби были преданы огню сегодня. Всем известно, что ты изучаешь восточную философию, суфизм, и потому придется доставить тебя в суд». «Кто выдал вам ордер на мой арест?» – спросил Юсуф. «Его выдал Факих Ибрахим, законовед, которого ты видишь перед собой». На что Юсуф сказал: «Знакомство с объектом, подлежащим осуждению, еще не делает человека виновным, согласно законам Божьему и человеческому. Да, я изучаю восточное учение, но из этого вы не вправе заключить, что это учение я практикую». Тогда Ибрахим сказал: «Ты сочинил 3 трактата, посвященные этому учению, и их штудируют молодые люди, которые в результате стали пренебрегать более авторитетными принципами». Юсуф ответил на это: «Любому человеку закон разрешает изучать и цитировать что бы то ни было. А это, в свою очередь, не дает оснований считать, что изучающий по определению является последователем того, что изучает». «Так ты отрицаешь, что практикуешь суфизм?» – спросил Ибрахим. «Я отрицаю лишь то, что, приведя меня в суд, ты не окажешься в дурацком положении. Аристотель, написавший о минералах, ни у кого не вызвал желания объявить его минералом. Уж если мы докатились до такого состояния, не пора ли всем нам вернуться к состоянию еще более примитивному?»
«Минерал нельзя было бы допросить», — заметил Ибрахим.
«Можно, если знать метод», — сказал Юсуф.
«Ты, должно быть, спятил!»
«Если и так, меня тем более оправдают, ведь сумасшедшие вне закона. Они под покровительством Бога, поскольку лишены другого покровительства, и государство обязано оберегать тех, кого оберегает сам Бог». Связанные по рукам и ногам. Ученик спросил мастера: «Я слышал, что сказано «мир лжив», и также я слышал, вещи этого мира помогают другому миру. Как обман может вести к чему-то хорошему?» Суфи вздохнул и ответил: «Безвредные полосатые мушки напоминают тебе о жале осы, и это помогает им выжить. Это обман? Когда хищник видит пятна на крыльях бабочки, ему кажется, что это глаза тигра, и он бежит. Это обман? Порой действительно приходится общаться с человеком так, чтобы заставить его действовать определенным образом, для его пользы».
«Не мог бы ты проиллюстрировать это?» – попросил ученик.
«Хорошо», – сказал мастер. «Ты слышал когда-нибудь историю о великом мудреце древних лет? Он был врачом, и король его страны призвал его, чтобы излечить себя. Мудрец отказался. Тогда король велел схватить врача и привести во дворец. Когда они остались один на один, король сказал: «Я привел тебя сюда, связанного по рукам и ногам, чтобы ты излечил меня, ибо я страдаю от паралича. Если ты излечишь меня, я награжу тебя. Если нет, ты будешь обезглавлен». Доктор сказал:
пусть нас оставят». Когда они остались вдвоем в комнате, он вытащил нож и сказал: «Теперь я отомщу тебе за то оскорбление, которое ты мне нанес». И подступил к королю. Напуганный до смерти, король вскочил и отпрыгнул, и начал бегать по комнате, забыв о своем параличе. Когда он позвал охрану, Суфий выпрыгнул в окно и скрылся. Король был излечен единственным способом, который был возможен, но он затаил злобу на Суфия на многие годы. Так же, как и те, кто думает, что обман всегда зло.